Погода в Москве в эти минуты уже плюс 22, такая же температура и днем, местами небольшой дождь. В Петербурге около плюс 16, облачно, но без осадков. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Под чем подпишутся соавторы Екатеринбургской декларации? В Екатеринбурге сегодня продолжится саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также состоится встреча глав государств Союза БРИК – Бразилии, Индии, России и Китая. Как будет развиваться ситуация в Иране, где не прекращаются акции протеста с требованием пересмотреть итоги президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент Махмуд Ахмадинеджад? Может ли легализация легких наркотиков помочь справиться с преступностью? Власти Копенгагена, возможно, попытаются взять под контроль криминальную ситуацию, переняв опыт Голландии. И вернемся к центральной теме нашей утренней программы. Комментарии экспертов о причинах конфликта Москвы и Минска. Каковы на самом деле ставки в так называемой молочной войне? И пострадают ли от нее жители российских городов, которые в скором времени могут не обнаружить на полках магазинов, поставлявшихся в Россию белорусских продуктов питания? Итак, главное политическое событие в России сегодняшнего дня. В Екатеринбурге продолжится саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и состоится первый саммит неформального объединения государств БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая. Одно из самых интересных событий и главный вопрос – приедет ли... одержал победу. Ну, о том, что было вчера на саммите ШОС и что ожидается сегодня, расскажет наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Штаб-квартира Шанхайской организации сотрудничества находится в Пекине. Официальными языками ШОС признаны русский и китайский, а потому неудивительно, что от России Дмитрий Медведев стал председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Президент поздравил председателя с днем рождения. С днем рождения ШОС.
Я хотел вас сердечно поприветствовать в Екатеринбурге, одном из крупных, который динамично развивается. И мне кажется, очень хорошо, что мы выбрали именно это место. А также хотел бы отметить, что очень символичным является тот факт, что мы встречаемся с вами 15 июня, в день Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня нашей организации исполнилось 8 лет.
Все встречи в первый день саммита прошли за закрытыми дверями, а потому официальных заявлений не последовало. Но еще до начала саммита Дмитрий Медведев успел осмотреть в екатеринбургском аэропорту Кольцова только что построенные взлетно-посадочную полосу. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл в уральской столице генеральное консульство и встретился со студентами-земляками, которые учатся в Уральском горном университете. Он попросил их поскорее возвращаться домой. Таджикистану нужны специалисты с высшим образованием.
Даже на реке Пяндж старым методом до сих пор собирают руками золото. Издает, получает деньги.
Основной политический документ, который предстоит подписать главам стран-членов ШОС, уже получен. Название «Екатеринбургская декларация». На повестке дня борьба с эпидемиями, прежде всего с так называемым свиным гриппом, обсуждение перспектив торгово-экономического и военного сотрудничества и совместное противостояние мировому финансовому кризису. По словам Дмитрия Медведева, ситуация в России далека от идеальной.
К сожалению, в этом году мы полагаем, что абсолютных цифр по росту ВВП не будет. ВВП, видимо, упадет, может быть, о 6%. Но ситуация может быть различной. Мы не драматизируем ситуацию. Она в целом не хуже и не лучше, чем в большинстве развитых экономик, но еще многое предстоит сделать.
Вчерашний рабочий день саммита закончился неформальным ужином в честь 8-го дня рождения Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня планируется обнародовать совместное соглашение, которое будет подписано в рамках саммита БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну а сейчас мнение эксперта о значении и перспективах Шанхайской организации сотрудничества. Радио Свобода рассказал московский международный обозреватель Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним поговорил мой коллега Андрей Шарый.
Федор, что это такое, по вашему мнению, за формат Шанхайской организации сотрудничества? Зачем он нужен России?
Это формат меняющийся, он явно развивается. Когда он создавался, был один дизайн, и, конечно, этот дизайн содержал очень серьезный такой, не то чтобы совсем антиамериканский настрой, но желание России и Китая продемонстрировать Соединенным Штатам, что в этом регионе хозяева мы, а вы здесь гости и можете находиться до тех пор, пока мы это, в общем, позволяем. Не случайно ШОС, в общем, институировался всерьез в 2001 году, практически параллельно с началом появления Соединенных Штатов баз военных американских в этом регионе. Но потом формат менялся и содержание менялось. Сейчас мне кажется, что ШОС действительно превращается в очень серьезную и важную региональную организацию, просто потому, что события в Южной Азии, в Центральной Азии, постепенно напряженность там растет, связанная и с Афганистаном, и с Пакистаном, и с Ираном потенциально. Внимание мировое, внимание Соединенных Штатов явно концентрируется тоже на этом регионе, и в перспективе близкой Шанхайская организация просто придется ей играть реальную роль в политике этого региона, поскольку дела в Афганистане идут, ну, мягко говоря, не очень удачно.
А скажите, пожалуйста, Федор, корректно ли рассматривать Шанхайскую организацию сотрудничества хотя бы в перспективе, как некий противовес НАТО?
Нет, я думаю, что совершенно некорректно. ШОС – это из другой категории. ШОС, на мой взгляд, действительно, это очень важная структура, собственно, единственная крупная международная организация региональная в той части мира, на которую сейчас все смотрят, и где действительно находятся самые бурно развивающиеся и державы экономические, и конфликты.
Есть еще одна политологическая концепция, согласно которой эта организация воспринимается лишь как оформление формирующейся оси Россия-Китай, а все остальные участники ШОС якобы только гарнир. Это тоже неверно.
Тут есть противоречие. С точки зрения глобального взгляда и с точки зрения мировой политики, ШОС, безусловно, постепенно превращается в единую структуру, потому что интересы безопасности вот всех входящих стран, как крупных, так и небольших, они совпадают. Все боятся фундаментальной дестабилизации. С точки зрения внутреннего устройства, здесь все совсем непросто, потому что, конечно, Китай и Россия внутри ШОС являются конкурентами за, так сказать, влияние на рынки и на политику Центральной Азии, ну и прежде всего на энергетические потоки. И здесь вот очень сложная такая диалектика получается. На внешний мир Россия и Китай союзники, партнеры, на внутреннем пространстве ШОС они конкуренты.
Обострение такой российской внешнеполитической активности. В воскресенье прошло заседание саммит договора Организации коллективной безопасности, сейчас саммит ШОС, сразу за этим новый международный формат Россия, Бразилия, Индия, Китай. Какую-то результирующую, вы как международный обозреватель всего этого дела, можете нам подсказать и определить?
Активизация международной деятельности перед концом, так сказать, политического сезона, перед летней паузой, это всегда происходит. В этот раз действительно как-то больший упор делается на, ну, условно говоря, восточный вектор. И мне кажется, что если искать результирующую, то здесь надо смотреть на два события. Это вот неожиданное объявление о таможенном союзе вместо ВТО. И это, конечно, создание, пусть и не вполне удавшееся, коллективных сил быстрого реагирования в ОДКБ.
О саммите Шанхайской организации сотрудничества, который продолжится сегодня в Екатеринбурге, говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А через несколько минут после новостей мы поговорим и о саммите стран Бразилия, России, Индии и Китай. Саммите стран организации БРИК, который тоже сегодня состоится в Екатеринбурге. Мнение американского эксперта. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иране сторонники оппозиции заявляют о намерении продолжить многотысячные демонстрации с требованием пересмотра итогов президентских выборов. Россия наложила вето на резолюцию о продлении срока работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. В Ингушетии в столкновении с боевиками погиб военнослужащий, двое ранены. Президент Молдавии Владимир Воронин распустил парламент и назначил новые выборы на 29 июля. В Тбилиси в ходе разгона акции оппозиции у здания управления МВД Тбилиси задержаны 39 человек. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите на волнах Радио Свобода американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Музыкальная полка Соломона Волкова, перечитывая Лосева. Фильм о Черчилле «Навстречу шторму». Отпуск пополам с работой. Гость американского часа – социолог Далтон Конли. И книжное обозрение Марины Ефимовой «Американская биография Маркеса». Эти и другие сюжеты в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. А мы в утренней программе «Время свободы» завершаем разговор о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Со мной в студии Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
О чем мы еще не успели рассказать из того, что заслуживает внимания?
Мы упоминали уже в заголовках эту тему. Это два саммита. Саммит ШОС и БРИК в Екатеринбурге. ШОС и БРИК в одном флаконе по этому поводу высказывается независимая газета. Так вот, эта тема обсуждается достаточно широко. Российская газета пишет: «Саммит ШОС». Это ШОС одна из ключевых организаций в Азиатском регионе. Изначально создавалась она для поддержания безопасности в зоне своей ответственности. Теперь же в ШОС все чаще задумываются о более активном развитии экономического партнерства. Ну и как раз вот в Екатеринбурге проходит первая встреча лидеров БРИК, организации, включающейся Россию, Китай, Индию и Бразилию, наиболее активно развивающиеся страны мира, где, собственно, речь будет идти об экономике прежде всего. Ну и в этом аспекте российская газета пишет, что сейчас БРИК еще только предстоит доказать свою состоятельность и вообще оформиться в качестве организации. Ну а ШОС уже ничего никому не надо доказывать, полагает РГ. Организация приобрела вес. Теперь в ее встречах участвуют делегации от ООН, СНГ, ОДКБ, Евразэс и на наблюдатели, партнеры и члены ШОС активно пробиваются в новые страны в этот статус, стремятся. Вот, например, заявку на статус наблюдателя при организации подали Белоруссия и Шри-Ланка, и предстоит ее рассмотреть в Екатеринбурге. Ну, впрочем, Коммерсант отмечает, что после демарша Минска на недавнем саммите ОДКБ нельзя исключать, что господин Лукашенко откажется от чести стать партнером ШОС. Но, тем не менее, расширение ШОС не ожидается. Ну, а вот такую оценку российской газеты опровергает независимая газета. Ее эксперты, к которым она обратилась, в частности, например, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, говорят о том, что ШОС и БРИК выглядят довольно аморфными структурами, от которых невозможно ожидать новых инициатив.
Спасибо сегодняшней российской газете о саммите Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге. В студии со мной была Валерия Шабаева. И продолжим эту тему в нашей рубрике «Сегодня в Америке». Но здесь уже главное обсуждаемое событие – это саммит БРИК, стран организации Бразилии, России, Индии и Китая, которую в Америке многие тоже воспринимают очень серьезно и задаются вопросом, является ли она своего рода конкурентом Соединенным Штатам.
Могут ли страны БРИК стать соперником Соединенным Штатам? Для США домашний терроризм может быть не менее опасен терроризма внешнего. Реклама или порнография? Новый рекламный щит Калвина Клайна провоцирует скандал. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что ждут от первого саммита Бразилии, России, Индии и Китая американские эксперты? Алан Давыдов попросил рассказать об этом Майкла Хадсона, профессора экономики из Университета Миссури.
На мой взгляд, сегодня эти страны объединены общим интересом, попытками уйти от практики прошлых лет, когда развивающиеся страны были вынуждены действовать в рамках предписаний со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда, штаб-квартиры которых расположены в Вашингтоне. Эти страны пытаются создать такие условия товарообмена, которые дадут им большее влияние в мире. Добавлю, что Бразилия, в частности, использует саммит БРИК, чтобы укрепить свой агропромышленный комплекс. С точки зрения глобального экономического и политического лидерства, могут ли эти страны претендовать на соперничество с Соединенными Штатами? Ни одна из этих стран на деле не является конкурентом для США, по крайней мере в данный момент. Все, что они пытаются делать, это посредством общих усилий по возможности укрыться от последствий глобального кризиса. Никто из них не говорит о том, чтобы занять место Соединенных Штатов. Речь идет лишь о том, чтобы более усилить свой голос. Каким может быть конкретный результат саммита БРИК. Что последует далее? Скорее всего, главным его результатом станет решение ряда технических вопросов двусторонней торговли друг с другом, в частности, активное использование валют друг друга, а не доллара США, чтобы таким образом для международных резервов каждого из них приоритет отдавался бы валютам стран этой группы, а не долларам. Но я не думаю, что страны БРИК собираются вообще отказываться от долларов США при расчетах. Они, безусловно, намерены продолжать торговлю с США за доллары, но одновременно будут пытаться использовать свои валюты вдобавок к доллару, тем самым уходя от однополярной глобальной экономики и выстраивая структуру многополярной экономики. Насколько полезен окажется такой подход для стран БРИК? Пока трудно понять. Это первый подобный саммит, и пока неизвестны его результаты. В принципе, на сам факт такой встречи я смотрю положительно, ибо речь на ней будет идти об экономической поддержке друг друга, о развитии взаимовыгодного сотрудничества в условиях кризиса. Любой саммит такого рода вызывает оптимистичные ожидания. Так Майкл Хадсон, профессор экономики Университета штата Миссури, прокомментировал проходящий во вторник саммит стран БРИК в Екатеринбурге.
Беседовал Алан Давыдов. Отечественный терроризм может быть не менее опасен для Соединенных Штатов, чем терроризм внешний. События последних месяцев заставили заговорить об этом многих американских экспертов. Слово Яну Рунову.
Недавняя стрельба, которую открыл в рекрутском пункте в Арканзасе джихадист-американец, вызвала серьезное беспокойство в службах внутренней безопасности Соединенных Штатов. Этот случай указывает на проблему, которой давно опасались различные службы по борьбе с терроризмом. Радикализация отдельных граждан Соединенных Штатов, которые могут, не вызывая подозрений, выезжать из Америки и возвращаться, выполняя задания террористических групп типа «Аль-Каиды». Афроамериканец Карлос Блитцо, родившийся в штате Теннесси, принял мусульманство, стал Абдул-Хакимом Мухаммадом и отправился в Йемен. По возвращении поселился в Литл-Роке, штат Арканзас, и жил, не привлекая внимания правоохранительных органов. А потом подошел к пункту по набору в армию добровольцев и застрелил 23-летнего рядового, отдыхавшего во время перекура возле здания. Еще один солдат, 18-летний, был ранен. На основании этого и других эпизодов американские эксперты говорят, что джихадизм превращается и в американский феномен. В начале этого года четверо американских мусульман были арестованы в Нью-Йорке за то, что планировали взорвать синагогу и сбить американский военный самолет. Все четверо бывшие уголовники, принявшие ислам, когда отбывали наказание в тюрьме. Федеральные власти очень озабочены распространением исламского экстремизма в американских тюрьмах. Этот процесс может еще больше активизироваться после того, как закроется тюрьма в Гуантанамо и заключенные исламисты будут распределены по уголовным тюрьмам на территории Соединенных Штатов. Дин Ахмад, президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, говорит. Одна из проблем в том, что это люди в основном с нестабильной психикой, которых привлекает агитация насилия, независимо от того, против кого она направлена и какая идея за этим стоит. Другая проблема в том, что еще недавно в каждом мусульманине видели террориста. Мусульманских капелланов в некоторых штатах не допускали в тюрьмы, и вакуум заполняли самопровозглашенные проповедники воинствующего ислама из числа сидящих в тюрьме уголовников. Эксперты отмечают особую опасность в том, что американскими джихадистами могут быть фанатики-одиночки. Их труднее обнаружить, чем группу заговорщиков, в которую можно внедрить тайного правительственного агента. Такими одиночками стали, правда, не мусульмане, убийца врача, делавшего аборты, и убийца охранника в Вашингтонском музее Холокоста. Предотвратить акты таких убийц-одиночек чрезвычайно трудно.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит ее интересный репортаж из датской столицы Копенгагена. Дания вслед за Голландией может пойти на такую меру, как легализация легких наркотиков. Это предложение выдвинул один из чиновников муниципалитета датской столицы Копенгагена. Интересно, что к таким мерам власти подталкивают их же собственные предыдущие действия, а именно многолетняя борьба с кварталом хиппи-христиане, всемирно известным местом. Борьба эта практически была выиграна, но привела к последствиям, которых не ждали активизации криминальных структур. И что теперь планируют делать власти, передает корреспондент Радио Свобода в Дании Сергей Джанян.
С начала этого года в датской столице было зарегистрировано необычайно высокое число уличных перестрелок и поножовщины. По информации копенгагенской полиции, взлет криминальной статистики обеспечила обострившаяся борьба местных преступных группировок за передел рынка наркотиков. Кроме того, чуть более месяца назад датский суд принял решение о выселении жителей всемирно известной копенгагенской коммуны Хиппи Кристиании, место, где вот уже четвертое десятилетие подряд без особых сложностей можно было отовариться гашишем у дилеров на Пушер-стрит. Сложившаяся ситуация заставила копенгагенского бургомистра по социальным вопросам Микеля Варминга выступить с предложением об открытии в датской столице кофешопов, легально торгующих марихуаной. По мнению Варминга, выращенный на государственных плантациях каннабис позволит существенно облегчить борьбу с криминальной наркоторговлей. Столь радикальное предложение главы копенгагенского муниципалитета поддерживают и другие датские политики. Разрешение на реализацию легких наркотиков в городских кофешопах имеет значительное преимущество. Я не считаю, что вредное воздействие каннабиса на человеческий организм перевешивает ущерб от множества преступлений, связанных с запретом на его легальную продажу. Настоящие напоминают мне времена сухого закона 30-х годов, когда в США был введен запрет на продажу алкоголя. Поэтому лично я выступаю за легитимизацию продажи этого наркотика. Заявил представитель датской либеральной партии Ларс Дуэхольм. Тем не менее, предложение копенгагенского бургомистра вызвало мощную критику со стороны датских консерваторов и националистов. Микель Варминг пытается играть на слабостях социально неблагополучных представителей датского общества. Разумеется, те, кто слаб духом и пытается убежать от реальности с помощью наркотических средств, не будут сопротивляться столь сильному соблазну и станут первыми жертвами. Нет никаких сомнений, что этих людей мы потеряем окончательно, считает представитель датской консервативной партии Моэнс Лёнбург. К этому следует добавить, что буквально на днях рабочая комиссия копенгагенской мэрии завершила исследование мирового опыта легальных продаж конопли и ее продуктов. Так, опыт Голландии, где деятельность кофешопа ведется под контролем наркополиции, свидетельствует о том, что легализация торговли каннабисом не влияет на общее снижение уровня преступности. Однако, с другой стороны, исследование показывает, что возможность свободно покупать и употреблять марихуану не приводит к статистически значимому увеличению числа потребителей легких наркотиков. Сообщается, что в ближайшее время муниципальные власти Копенгагена займутся рассмотрением предложения об открытии в датской столице сети кофешопов в качестве социального эксперимента. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня на наших волнах в прямом эфире программа «Час прессы». Почему в России нет хороших шпионских романов? На такой вопрос попытаются ответить ее участники. Автор книги «Амалия и белое видение» Дмитрий Косарев и член Совета по внешней и оборонной политике, бывший военный разведчик Виталий Шлыков, ведет программу Елена Рыковцева. Во второй половине часа утренней программы «Время свободы» мы вернемся к теме конфликта между Россией и Белоруссией, который последовал за эмбарго на ввоз молочных белорусских продуктов в Россию. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Екатеринбурге открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что лидеры стран ШОС подпишут сегодня декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Сегодня же в Екатеринбурге состоится первый саммит Бразилии, России, Индии и Китая, крупнейших развивающихся стран мира. Россия наложила вето на резолюцию о продлении срока работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил после голосования в Совете Безопасности, что резолюция была направлена на подтверждение территориальной целостности Грузии и отрицание существования Абхазии как государства. Конец цитаты. В Иране официальное информационное агентство сообщает о 7 убитых в результате столкновений сторонников оппозиции с проправительственной вооруженной группировкой во время демонстрации в понедельник. Многие получили ранения. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставке молочной продукции. Как сообщил агентству Тартасс глава ведомства Геннадий Онищенко, необходимо уточнить полномочия делегации, находящейся в Москве. В Афганистане с сегодняшнего дня официально начинается избирательная кампания по выборам президента страны, которая состоится 20 августа. Среди других 40 кандидатов на этот пост и действующий президент Хамид Карзай, который надеется быть переизбранным на следующие 5 лет. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня в десятках городов пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Сообщается, что активисты РНДС намерены заявить об экономических проблемах в стране и призывать к досрочным выборам. Один из лидеров Европейского союза, Бенито Феррер-Вальнер, совершит поездку в Белоруссию, чтобы способствовать проведению в стране политических реформ. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира Радио Свобода. Конфликт России и Белоруссии, который последовал за запретом на ввоз в Россию молочной продукции из Белоруссии. Страны обмениваются взаимными обвинениями. Последние новости таковы. Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России, сообщил, что переговоры с Белоруссией по так называемой молочной проблеме приостановлены в связи с тем, что у России появились основания усомниться в компетенции делегации, представляющей белорусскую сторону на этих переговорах. О ситуации в белорусско-российских отношениях журналист Радио Свобода Вадим Дубнов поговорил с известным белорусским политологом, экспертом Минского аналитического центра «Стратегия» Ильей Рассоловым.
Лукашенко известен своим пристрастием к активной игре, но сейчас создается впечатление, что на обострение он идет просто нарочито. Это так? И если это так, то почему и что за этим стоит?
На мой взгляд, все-таки Беларусь и Лукашенко не выглядят загнанным, так скажем, зверем. Потому что у него есть очень много маневров. Прежде всего, он будет до конца торговаться и по вопросу Осетии и Абхазии. Он немало сделал для Запада. Ведь сам факт непризнания Абхазии и Осетии – это уже много. Это не миллиард долларов, это намного больший вклад. Потому что даже наши партнеры, близкие нам по духу, ставят вопрос, если не признал даже Лукашенко эти страны, о чем может идти речь. И второй момент, он, на мой взгляд, запросто может блокироваться с Украиной и по нефти, и газу. И, в общем-то, мне кажется, что маневра Лукашенко сегодня больше, чем у Российской Федерации. Этот кризис обнажил очень многие проблемы и показывает сегодня, на мой взгляд, что у России нету плана в отношении Беларуси, нету даже аналитических групп, которые могли бы четко выработать стратегию.
А у России есть какая-то контр-игра?
У России нету сегодня четко выраженной игры. Есть так называемая молочная война, и сейчас идут переговоры как раз вот. Пока непонятно, что будет. Но в целом Россия воюет не с Лукашенко. Россия воюет сегодня с теми силами, которые стоят за Лукашенко. И самая большая интрига сегодня, с кем он договорился, в общем-то, и каков предмет договора Лукашенко, в том числе с Западом.
Вы допускаете наличие некой возможной альтернативы Лукашенко и его смещения?
На сегодняшний день то, что я слышу в российских СМИ, это похоже на какие-то фантазии. Потому что очевидно, что Россия и не в силах, и не может менять сегодня ситуацию в Минске и поставить, так скажем, своего президента.
Таково мнение белорусского политолога Ильи Рассолова. А что думают простые жители в российских городах? Что думают они о том, о возможности пропажи белорусских продуктов, молока, в том числе с полок магазинов? Вот что ответили на вопрос, огорчит ли вас, если из продажи пропадут белорусские продукты, жители Петербурга, с которыми поговорила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Нет, не огорчит, у нас много наших продуктов, не хуже. Как бы все равно, пусть будут, пусть пропадают.
Очень даже огорчит, потому что качество, хоть и цена такая, как у нас, но качество против нашего ничего не сравнения не имеет. Я имею в виду колбасу, тоже сало, я любитель сала, молочные продукты хорошие. Да и вообще это наша страна, наше государство. И бросать ее, отталкивать ее в сторону Запада, я считаю, просто недальновидно, даже преступление.
Да, уже огорчило, прибалтийские пропали, и пропали белорусские. Потому что они качественные, съедобные, по цене доступные. Очень жаль, конечно. И так же, как в свое время исчез белорусский трикотаж. Тоже плохо.
У меня, да. Я сама оттуда. Я привыкла покупать. Мне больше всего качество нравится. И парфюмерия, и одежда, и продукты.
Сырки только продают. Газированные, дешевые. А так-то вроде особо-то на белорусскую продукцию мы не завязаны. Нижнанефть ее меняют на доллары у нас, правильно? 50% экспорта идет сюда, а 50% на все остальное. Поэтому для них-то, конечно, это значимо.
Нет, мы их и не покупаем, потому что не видим. Питмолот в основном пользуемся молочными продуктами.
Пускай наши развивают свою молочную всякую живность, мясо, молоко.
Да потом, если было бы качественные у них продукты на самом деле, то бы они, наверное, очень большим спросом пользовались. Мы бы, наверное, знали. А вот вы мне назовите белорусские какие-то товары, я их просто даже не вижу.
Пользуюсь молочными продуктами. Ну, не знаю, огорчит ли меня, если я приду в магазин, и я буду иметь все-таки молочные продукты, они будут в продаже, то мне все равно, белорусская это продукция или эта продукция это наша. Главное, чтобы это было в магазине.
Такое количество большое запретили, 1000 товаров. Если я, может быть, и не покупаю, но это как-то обидно, что с братским народом такие вдруг отношения испорчены. Вдруг. Непонятно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, огорчит ли вас, если из продажи пропадут белорусские продукты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рубрика «Не только политика. Новости и комментарии». В Пражском центре с прошлой недели выставлена работа чешского художника Давида Черны «Интропа». Объект высотой около 10 метров и массой 8 тонн привезли в Прагу из Брюсселя. Там он до недавнего времени был установлен в холле здания Европейской комиссии, символизируя председательство Чехии в Евросоюзе. Перемещение «Интропы» по Европе комментирует Александр Бобраков.
Болгария символически вернулась в Европейский Союз. С ее изображения на огромном панно «Энтропа» снято черное полотнище, скрывшее его в январе от взора людей по требованию Софии. Тогда болгарские дипломаты обиделись на то, что Давид Черне сравнил их страну с турецким туалетом. Теперь дипломатический скандал не грозит. Брюссельская миссия инсталляции, изобразившей страны Евросоюза в виде деталей огромного конструктора, завершилась даже раньше, чем председательство Чехии в ЕС. Не удивлюсь, если «Энтропа» останется самым ярким воспоминанием о 6 месяцах формального чешского властвования над Европой. Желая по собственному признанию проверить, умеют ли европейцы смеяться над собой, Черны попал в яблочко. Болгарский демарш родом как раз из той коллекции стереотипов, которую и представляет собой «Энтропа». На следующий день после открытия «Энтропы» одним произведением Давида Черны в центре Праги стало меньше. С площади в районе Смихов убрали вгрызавшуюся в землю заднюю часть советского танка. Того самого, который раньше стоял на этой площади и был некогда выкрашен черный в розовый цвет. В августе прошлого года художник рассудил, что самое время напомнить о советской оккупации 68 года. И танк в усеченном виде вновь оказался на площади. То ли окончательно проваливаясь в небытие, то ли напротив, подобно зловещим мертвецам, выползая на свет Божий из-под глыб. Теперь городские власти вдруг вспомнили, что объект был установлен без разрешения. Давид Черны утверждает, что это и к лучшему. Он давно хотел отправить танк на Луну с остановкой на Красной площади. Впрочем, в решении пражских чиновников можно найти логику. Конечно, лучше «Энтропа», чем танк, пусть даже розовый.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к разговору о главных международных новостях. Таковой, безусловно, остается ситуация в Иране, где продолжаются акции протеста оппозиции, которые требуют пересмотра результатов недавних президентских выборов. По официальным данным, на них победу одержал действующий президент страны Махмуд Ахмадинеджад. В Тегеране вчера на многотысячный митинг, неразрешенный властями, собрались сотни тысяч человек, которые протестуют против признания победы Ахмадинеджада на выборах. Участвовавший в выборах на пост президента Мир Хосейн Мусави, главный соперник Ахмадинеджада, заявил, что считает результаты выборов сфальсифицированными и собирается оспорить их в судебном порядке. Кстати, это сам факт появления Мусави перед людьми означает, что он не подвергнут домашнему аресту, как сообщалось ранее. За ситуацией в Иране, за поступающими оттуда через интернет свидетельствами очевидцев, внимательно следит мой коллега, обозреватель и журналист Остап Кармоди. Он согласился ответить на несколько моих вопросов, связанных с происходящим в Иране и с мировой реакцией на итоги президентских выборов в этой стране. Что позволяет говорить о том, что результаты президентских выборов в Иране были сфальсифицированы?
Во-первых, об этом позволяет говорить то, что огромное количество людей в Иране, судя по доходящим сведениям, так считают, огромные демонстрации на улицах. Очень многие ведущие политики, включая некоторых духовных исламских авторитетов, заявили, что выборы сфальсифицированы. Один из аятолл даже издал фатву, запрещающую какое бы то ни было сотрудничество с правительством. Даже если выборы не сфальсифицированы, то у очень большой части иранского населения есть полная уверенность, что фальсификации были. А второе, в Иране все провинции, особенно этнические, голосуют по-разному обычно. И Тегеран... кандидатов. В этот раз в Иране заявили, что в Тегеране 57% взял Ахмадинеджад, что выглядит очень странным. Кроме того, Ахмадинеджад, по официальным иранским данным, победил в родных провинциях других кандидатов. А поскольку другие кандидаты не просто происходят из этих провинций, еще и принадлежат к таким вот, можно назвать это этническими меньшинствами, специальным группам населения, которые там живут, то предположить, что в их родных городах и районах победил другой кандидат, тоже очень сложно. Так обычно в Иране не бывает, по крайней мере, судя по тому, что пишут аналитики.
И есть ли теоретический шанс, что итоги выборов могут быть пересмотрены?
Они могут быть теоретически пересмотрены официально. Вся власть, весь режим может быть просто свергнут студентами, как произошло с шахским режимом в 79-м. В принципе, произойти может абсолютно что угодно. Может установиться диктатура. Главное, что сейчас нет однозначной картины того, какие силы за всем этим стоят. Совершенно непонятен расклад сил.
Как вы сказали, информации непосредственно от очевидцев из Ирана поступает крайне мало. Большая ее часть просачивается через интернет, несмотря на то, что власти страны ограничили доступ ко многим сервисам блогов. На что в первую очередь обращают внимание очевидцы событий?
На то, что они непосредственно видят на демонстрации, на избиение полиции студентов. Например, полиция в данный момент блокирует студентов в нескольких крупных университетах с тем, чтобы они не могли выйти на улицу и присоединиться к демонстрациям. Многие пишут уже не первый день про новую тактику полиции, когда они ездят вдвоем на мотоциклах, передний ведет, а второй избивает всех вокруг дубинкой. Пишут о том, что Мусави призывает к тому, чтобы протесты были мирные. У него у самого, судя по всему, очень ограниченная связь с миром. Его не арестовали, не посадили в тюрьму, но некоторая форма домашнего ареста там присутствует. И все сведения доходят через помощников. Иногда распространяется информация, что будет демонстрация. Тут же появляются люди, которые говорят, что это провокация, нас собирают в этом месте, чтобы всех избить и арестовать. То есть пока там какая-то сумятица полная.
Почему, как вы считаете, международная реакция на итоги иранских выборов пока столь сдержанная, даже от стран, традиционно не стесняющихся резко критиковать иранские власти вообще и Махмуда Ахмадинеджада в частности?
Европа всегда выступает в таких случаях довольно сдержанно, хотя Чехия, как временный председатель Евросоюза, уже достаточно откровенно высказалась в том духе, что выборы были... Ну, слово «фальсификация» не прозвучало, но что выборы были проведены не так, как надо. Но Чехия вообще достаточно откровенно высказывается по этим вопросам. Это одна из наиболее либеральных стран Европы. США молчат, потому что Обама, судя по всему, не хочет вмешиваться и давать тем самым козырь иранским консерваторам. И очень многие американские аналитики, и даже люди в самом Иране, вполне либеральные и прозападные, просят американского президента молчать, потому что если он начнет говорить, что в Иране происходит что-то не то, что это фальсификации, то люди, поддерживающие Хаменея и Ахмадинеджада, могут сказать, что вот Америка опять на нас давит. Все эти беспорядки, спровоцированные и оплаченные американцами, и народ должен сплотиться для защиты от Америки.
О ситуации в Иране, о скупых, но все-таки поступающих оттуда через интернет, свидетельствах очевидцах, о международной реакции говорил обозреватель «Радио Свобода» Остап Кармоди. В Москве 9 часов 45 минут и в эфире утренней программы «Время свободы» заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Екатеринбурге сегодня продолжится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Россия наложила вето на резолюцию о продлении срока работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. В Афганистане сегодня избирательная кампания по выборам президента страны, которые состоятся 20 августа. А в Иране сторонники оппозиции заявляют о намерении продолжить демонстрации с требованием пересмотра итогов президентских выборов, на которых победу, по официальным данным, одержал Махмуд Ахмадинеджад. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставках молочной продукции. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня пикеты в нескольких российских городах под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что значит победа Ахмадинеджада для Ирана и мира?
Комментарии экспертов.
Зачем Ходорковский написал статью о российских судах? Точка зрения адвоката Юрия Шмидта.
В блогах Свободы.
Победа российского хоккея в спортивном блоге Алексея Кузнецова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Рассказ о самых заметных новостях минувшего дня в Москве, Петербурге и прилегающих к ним областях продолжит нашу программу. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Бюджетно-финансовая комиссия законодательного собрания утвердила во втором чтении поправку губернатора в бюджет города. В частности, будет уменьшена на 10% доплаты учителям за классное руководство из федерального бюджета, и настолько же сократятся расходы на финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи и на денежные выплаты медицинскому персоналу. Москва. 120 пунктов службы одного окна начали принимать документы на бесплатную приватизацию жилья в столице. Поскольку прием документов по всей стране заканчивается 1 марта будущего года, ожидается наплыв желающих воспользоваться этой возможностью. Прогнозно, не менее 300 тысяч квартиросъемщиков Москвы будут приватизировать свое жилье. Петербург. Защитники дендрария в Пушкине намерены протестовать итоги состоявшихся вчера очередных четвертых по счету общественных слушаний по поводу строительства коттеджей на землях контрольной семенной опытной станции, основанной Николаем Вавиловым более 80 лет назад. Граждане недовольны уменьшением территории дендропарка с 2,2 гектара до 515 квадратных метров и не согласны с тем, что элитный жилой комплекс вырастет на месте живого исторического памятника XVIII века с уникальной ботанической коллекцией. Москва. В Московской области проходит несколько акций протеста обманутых дольщиков. С 5 июня продолжается бессрочная голодовка в Домодедово. Соинвесторы Московского областного общественного фонда «Содружество» вчера начали акцию протеста против застройщика, требующего доплату за уже готовое жилье. И несколько дней, как дольщики и Щербинки захватили недостроенные объекты, откуда ушел очередной застройщик, рассказал представитель инициативной группы щербинских соинвесторов Сергей Рогов.
Мы за день до этого ходили с полчаса перепилиться за министра строительства, и он сказал, сейчас кризис, денег нету, достроить вас не на что и некому, и поэтому подумайте сами, делать что хотите. Взяли веники с собой, поехали туда, организовать пост, чтобы не разбазарили, чтобы не разворовали в очередной раз, потому что когда первый застройщик ушел, там было разворовано все под ноль, все кирпичи и все остальное.
Петербург. Ровно через месяц, 16 июля, в Приморском районе города Центральное духовное управление мусульман России планирует открыть новую мечеть и рядом же в сентябре первый исламский институт. Пока идет оформление лицензии. Как заявил журналистам муфти Петербурга и северо-западного региона России Джафар Панчаев, на начальном этапе в ВУЗе смогут учиться до 30 человек. Они будут изучать Коран, арабский язык, основы ислама, особенности проведения дисциплин. Срок обучения составит 4 года. Преподаватели будут приглашать из Санкт-Петербургского государственного университета. Москва. Жилищная инспекция выявила строительные недоделки в 111 из 114 новостроек, проверенных в первую неделю июня. К примеру, в каждом четвертом здании временные схемы тепло-, водо- или энергоснабжения, в каждом пятом здании из-за неработающих дренажных систем подтоплены подвальные помещения. Новости Москвы и Петербурга, 16 июня, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Самары. Местные экологи заявляют, что городская программа «Зеленый город» оказалась под угрозой. Все реже удается отстоять участки зеленых насаждений в борьбе с застройщиками. Городские власти не беспокоят тот факт, что Самара все больше уступает по экологическим показателям другим городам области. Однако специалисты по недвижимости отмечают, что для большинства жителей Самары экология начинает играть ключевую роль при выборе района проживания. Может быть, это поможет. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Самара признана одним из самых грязных в экологическом отношении городов России. Такие данные привели специалисты Приволжского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экологическая программа «Самара – зеленый город» свернута. Зеленые насаждения уничтожаются. Парков и скверов становится все меньше, рассказал председатель Самарского биологического общества Анатолий Виноградов.
Тот же Струкский парк, который мне пришлось отстаивать совместно с другими специалистами, краеведами. Ведь просто удача, то, что мне удалось стать председателем этой экспертной комиссии. Если бы это мимо меня прошло, то Струковского парка бы сейчас уже и не было. Его уже не было бы года два назад. Там это была бы территория. Возможно, бы там поставили что-то типа Луна парка, но это был не Струковский парк. Это не нужно. А тем не менее, даже не знали те люди, которые туда лезли, они даже не знали, что, как это связано с российской историей, что там был впервые исполнен марш на сопках Маньчжурии. Там три императора российских, три Александра посетили. Один даже ночевал на территории Струковского парка в доме Струкова, который там стоит.
По данным экологов, сегодня только 10% самарцев проживает на территории, имеющей достаточное озеленение. Информация экологов об экологическом благоприятствовании районов города неожиданно стала важной для самарцев. Как и в Европе, самарцы предпочитают экологически благоприятные районы. Например, одним из самых престижных самарцы называют Ленинский район. Единственный район Самары, где полностью соблюдены нормативы по озеленению. Для самарцев комфорт ассоциируется с окружающей средой, говорит Илья Петров.
Раньше при покупке квартиры главным для людей было само жилье. Был такой немного советский стереотип, когда люди, у которых, например, большая семья, могли спокойно разменять трехкомнатную квартиру в Сталинке. В центре на четырехкомнатную квартиру в блочной многоэтажке, где-нибудь в рабочем районе на окраине. Был ли рядом парк или сквер, это не имело особого значения. Главным было количество комнат в квартире. Был основным показателем социального статуса. Теперь тенденция абсолютно противоположная. Районы Самары стали иметь четкую экологическую привлекательность, экологический престиж. Вот, например, в Ленинском районе старые квартиры в районе улицы Самарской площади или драмтеатра очень ценятся за близость к паркам и скверам. Так же, как и квартиры на Волжском проспекте, где и рядом Волжская набережная. Люди понимают, что это большой плюс – возможность выйти после работы погулять на набережную. То же самое можно сказать и о квартире в многоэтажных домах, расположенных на пятых и шестых просеках. Там тоже рядом Волга, рядом прекрасный загородный парк. Естественно, это очень ценно для современного города. То есть люди выбирают жилье не только исходя из его стоимости, но и учитывая экологию района, где находится квартира.
О том, что жить рядом с Волжской набережной не только престижно, но и в первую очередь комфортно, говорят сами самарцы. Вера Степанова полвека живет на Волжском проспекте и очень довольна, что ее дом находится в зеленом оазисе, рядом с небольшим тенистым парком.
Очень хорошо, воздух такой хороший, птички поют. Ну, хорошо, мне нравится, например, пляж, я смотрю, тоже красивый, так вот хорошо стал. Еще бы, если по газонам вот не ходили, от одного заведения к другому.
Местные жители не всегда заинтересованы в экологическом престиже своего района, отмечает Илья Петров.
Очень многое зависит в первую очередь от самих людей. В Самаре есть рабочий район «Металлург», рядом с металлургическим заводом. С начала 90-х это синоним пьянства, наркомании, безработицы и криминала. Считается, что это рабочий район, где живут люди с низким достатком. Но этот район строился в 50-е и 60-е годы вместе с металлургическим заводом. Тогда большое внимание уделялось озеленению. Поэтому там сейчас квартиры тоже ценятся. И людям очень нравится, что есть замечательный парк металлургов с фонтаном и озером. А поведение местных жителей, которые сейчас вырубают в своих дворах деревья, чтобы устроить автомобильные парковки ближе к дому, это вопрос низкой культуры, недостаточного воспитания людей.
Как рассказал эколог Анатолий Виноградов, в ближайшее время самарские экологи планируют создать специальную карту озеленения Самары, в которой будет подробно рассказано о количестве зеленых насаждений, скверов и парков в каждом районе города. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Утренний эфир «Радио Свобода» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Нью-Йорк обсуждает очередную скандальную рекламную кампанию знаменитого модельера Кельвина Кляйна.
Говорят, что Нью-Йорк трудно удивить или шокировать, но попытки не прекращаются. Последнюю, надо сказать, удачную попытку предпринял известный модельер Калвин Клайн. Пересечение улиц Лафайет и Хьюстон, обычный перекресток в нью-йоркском районе Сохо, сегодня жители города и туристы собираются сюда как в музей, рассказывает Владимир Морозов.
На огромном рекламном щите фирмы Calvin Klein фотографии трех молодых людей и одной девушки. Они еще не начали заниматься сексом, но подошли к этому делу довольно близко. Она лежит на одном из парней и целует другого. Не меньший кайф получает и лежащий рядом третий. «Я бы не хотела, чтобы это увидели мои дети», — говорит одна из зрительниц. «Но они ведь не голые», — возражает другая, — «они одежду рекламируют». Рекламу и торговлю вообще не могут остановить ни рецессия, ни прочие неприятности. Недавно студентка из Калифорнии Кейли Бамбургер стала носить рекламу на своей голове. Ее побрили и на затылке крупно вывели название авиакомпании. «У меня накопилось много долгов, а $777, которые мне заплатили, на улице не валяются». А многие ли увидят такую затылочную рекламу? А это и не нужно, говорит экономист Кеннет Уилбур. Пойдут слухи, у девушки станут брать интервью, информация распространяется, как лесной пожар. Компании понимают, что сейчас люди готовы носить на голове такую рекламу за гораздо меньшую плату, чем до рецессии. Да, это не то, что рекламное изображение на майке, но содержание сходное. Вслед за Кайли Бамбургер рекламу на голове понесли в народ десятки людей. И это не только молодежь, для которых надписи на бритом затылке еще и средство позлить старших. Джону за 40, он работает механиком. Если мне заплатят, я согласен нанести татуировку на любую часть тела. Сейчас трудные времена, детей надо кормить. Люди ищут новые пути, чтобы подработать. Глядя на рекламу в Сохо, люди постарше ворчат, что фирма Calvin Klein на этот раз зашла слишком далеко. У многих на памяти случаи, когда красотка на рекламе той же компании с улыбкой спрашивала зрителей: «Вы хотите знать, ношу ли я что-нибудь под моими джинсами? А ничего не ношу». В другой раз на рекламе резвились девочки-подростки, одетые в бельецо, которое почти не прикрывало их тело. Многие сочли картинки неприличными и через день рекламу убрали. Но времена меняются, и сегодня сомнительный рекламный щит может провисеть дольше. Это может привлечь такое внимание, которое уже не вызывают привычные виды рекламы. Интересно, какие еще сюрпризы готовят нам новаторы из Calvin Klein и их конкуренты?
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершается и утренний выпуск информационной программы «Время свободы», который провел для вас Марк Крутов. Продюсеры программы Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева. А через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Кризис в российско-белорусских отношениях. Вот его главная тема. Обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Казулиным. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации. Всего
в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч.
Говорится, что оппозиционеры перешли грани, разделяющие мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».